по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, в том году, в котором мы записываем эту передачу, оба на рубеже лета и осени мы с вами, с семьями побывали в Крыму. При этом осваивали этот удивительный полуостров. Мы с вами с разных концов. Я с востока.
Вот. Вы считаете это освоением?
Я считаю это, ну, для нас личным, конечно, освоением. А вы, как я знаю, с запада, то есть исследовали Севастополь, Херсонес, Инкерман, бухты, прилежащие, естественно, монастыри, которые там находятся. И мне кажется, что вот именно это наше совсем свежее впечатление и некоторые знания, которые мы там получили, как люди путешествующие и читающие, может быть, позволяют нам в сегодняшней передаче поговорить о понятии «родина» применительно к Крыму. Ну, во-первых, что такое для вас родина? Понятие ведь есть и узкое, и широкое, и сверхширокое.
Знаете, Иван Сергеевич, я скорее хотел вам этот вопрос задать. Что вы вообще подразумеваете под понятием родина? Потому что ваше вот такое заявление в отношении к Крыму, что Крым – это наша родина, оно немножко, мне кажется, ну, так громко звучит. То есть это надо действительно как-то обосновать, потому что для стороннего слушателя, который, допустим, если и бывал в Крыму, но там, ну, в нем не родился, не жил, ну, наверное, это будет несколько так удивительно услышать, что мы можем Крым нашей какой-то общей там, российской, не знаю, славянской там, родиной назвать. В общем, тут действительно вам надо постараться это как-то обосновать. Вероятнее всего, действительно, нужно начинать с понятия родина, потому что я, ну, не то чтобы готовился, не готовился вот к этой теме, скорее к ней не готовился. Хотя, скажем так, у меня действительно возник вопрос, что вот с этим понятием родина делать, потому что тут возникают некоторые, я бы так сказал, и смысловая, наверное, возникают какие-то смысловые тонкости и сложности, и, конечно, можно углубляться и в происхождение этого понятия. И здесь еще сложность, наверное, в том, что есть именно вот такие понятия, смысловые категории, которым вообще очень трудно дать какое-то однозначное определение. К примеру, есть понятие личности, да? Мы сейчас не будем углубляться в это понятие, можно ему отдельную тему посвятить, но все с этим понятием знакомы, а исчерпывающего определения дать невозможно. С понятием Родины, наверное, еще, не знаю, не сложнее, а может быть еще хуже, потому что это понятие, оно достаточно в плане идеологическом потрепанное. И неоднократно это понятие использовалось, используется, ну, в каких-то, скажем так, идейных построениях. Но недавнее наше прошлое, наше социалистическое, если можно сказать так, прошлое, оно ведь активно это понятие педалировало, да? В особенности, когда была необходимость какой-то мобилизации народной на отпор агрессору, когда необходимо было жертвовать собой, а что говорить, ну, в русском народе колоссальный запас жертвенности всегда был, видимо, воспитанный тысячелетним православием здесь, тысячелетним. Вот, и когда нельзя было сказать «умрем Христа ради», да, за веру царя и отечества, ну, тогда за родину, за Сталина фигурировала идеологема.
Но в этом тоже был религиозный какой-то смысл, ну, да, псевдорелигиозный.
Псевдорелигиозный, безусловно. В этом смысле большевики и коммунисты, они ничего архинового не придумали, эксплуатируя жертвенный потенциал русского и не только русского народа. Но вот и в связи с этим тоже действительно понятие Родины, оно нуждается в каком-то уточнении, определении. Потому что вот я даже, например, смотрю на собственную жизнь, к примеру, если исходить из каких-то, так сказать, личных, что ли, личных корней, там, опыта. Но мои предки – это в основном русские священники, чувашские крестьяне. Ну, причем происходящие в основном вот где-то оттуда, из Поволжья, из Чувашии, в том числе. У меня там по одной из линий прадед заканчивал Казанскую семинарию где-то в 1900 году, потом служил в чувашском селе, в таком вполне чувашском, вот, построил там каменный храм на месте деревянного, вот, ну, потом подвергся разорению, уже ближе к 30-м годам, храм закрыли, хозяйство, в общем, семью разогнали, он тогда, ну, лишился возможности служить и умер вскоре, там, в 30-е же годы, будучи гонимым. Другие линии там в основном, значит, чувашские крестьяне. Ну, вот мои, например, родители, они так получилось, что уехали на Урал, Свердловск, в бывший сейчас Екатеринбург, где я, собственно говоря, и родился. И детство и юность провел в основном там. Потом перебрался в Москву, ну, когда учился здесь, в Москве, там, в литературном институте. Вот, но, вы знаете, вот если меня спросят, а твоя вот родина, малая родина, это что? Это где? Это Урал, бывший Свердловск, Екатеринбург? Или это, может быть, вот, чувашские какие-то там деревни, села, где, ну, я тоже какое-то время проводил летом там в гостях у бабушки с дедушкой. Или, может быть, это Москва, вот где ты там учился, где ныне живешь, где служишь. Вот я даже, наверное, затруднюсь вот так вот ответить, вот, что я должен некой малой своей родиной тогда осознавать.
Что вот говорят ваши чувства? Где какой-то восторг, задыхание какое-то от этого восторга происходит?
Да нет, ну, восторг, задыхание, это уж у каждой более или меньшей степени эмоционален. Я думаю, что если бы я для себя определял, что такое Родина, Родина – это прежде всего моя церковь, русская церковь в данном случае. Ну, вообще православная церковь. Это именно моя духовная семья. Это наша духовная семья, и это является моим отечеством, моей родиной. И поскольку это соотносится жизнь церкви, жизнь христианская уже вот с Россией, в связи именно с самоощущением христианина, вот я ощущаю себя, да, как стараюсь ощущать себя как христианин, то с этим и соотносится понятие земной отчизны тоже. Настолько, насколько это как-то действительно вот коррелируется, может быть, соотнесено с верой во Христа, желание обрести Царство Небесное. Тогда здесь и место земной отчизни находится. Ну и, кстати говоря, Крыму, видимо, тоже. Потому что вот тут мы как раз, я могу с вами согласиться, что для христианина, для славянина, ну, для русского там православного человека, Крым, он действительно очень может много значить, потому что судьбы русской церкви, они и в России, в том числе, они действительно с Крымом связаны. Тут мы можем действительно вот где-то вот к этому подойти, в понимании того, что есть Родина, если в отношении Крыма какие-то делать выводы, выкладки.
Вы знаете, я слушал вас и подумал о том, что, наверное, нет никакой натяжки в том, чтобы связать Россию и промысел Божий. Нас очень часто корят, ну, скажем так, небольшие почитатели Достоевского, прочих христианских мыслителей, писателей, композиторов за русский мессианизм, потому что кажется, что только у одного, единственного, другого совсем народа этот самый мессианизм может быть, а русские вроде как до него не доросли. Но ведь есть своего рода доказательства все-таки подобного рода идей Достоевского, русских философов начала XX века и нынешних, кстати. Вот смотрите, вроде бы малая родина для крестьянина, а Россия со скифских времен была, в общем-то, крестьянской страной, хлебопашеской, должно было бы быть очень узким. И, по идее, родина в старом понятии – это, собственно, даже не твоя деревня, а место, где закопан послед и пуповина после родов. Чаще всего это делалось перед входом в избу крестьянскую. Вот, собственно, этимология слова «родина», и ничего вроде бы здесь больше искать не надо. Но вместе с тем в понятии русского крестьянина мы встречаемся с широким, огромным, почти вселенским понятием «родина», которое с пуповиной мало связано.
Ох ты, Россия, матушка земля,
одно удивительное доказательство вот этого русского мессианизма и ощущение одновременно в себе и малой, и большой родины. Вот посмотрите, в Дагестане что ни село, то свой язык. Правда? Те, кто там бывал, те знают.
Ну, в Дагестане какое там количество народностей? Там очень много. Я сейчас не помню точную цифру, но там десятки же, получается.
Да, десятки. Народности. Многие десятки. И они не слились. Тем не менее, вот в какую-то, во всяком случае, единую языковую общность, может быть, в какой-то единый этнос дагестанский, в более широком гумилевском понятии они и слились, но не знаю, как у них обстоит дело с понятием «родина», но, конечно, такой языковой и культурной общности нет. а смотрите, что творилось в России, притом очень в давние времена, очень в давние, когда и на Урале, и в Сибири, и на берегах Балтийского моря, и на берегах Черного, и посерединке, на центральной русской равнине, если мы смотрим, допустим, фольклор, мы поражаемся тому, что жанры, мотивы, темы, даже мелодические ходы, это все едино. То есть в культурном, языковом, в плане традиции одна большая родина, она была, видимо, изначально, ну, с той поры, которая историки, ну, в частности, на мой взгляд, гениальный историк Борис Александрович Рыбаков, вот, называют славянской прародиной, помещают ее там, где Геродот помещал скифский квадрат, Сколото и так далее. Но мы не будем туда углубляться.
Ну, это уже такие гипотетические достаточно построения. Так можно и, я не знаю, уйти и в Индию, и в санскрит, потому что ученые же филологи ведь даже в санскрите находят некие языковые корни, которые индоевропейцам, да, и славянам, да.
Мы с вами медленно можем читать санскрит, так же, как и литовский, так же, как, естественно, все славянские языки. Но я не об этом. Действительно, большая родина – это факт, понимаете, в данном случае не гипотеза. И факт, существующий с древних времен и исторически достоверно засвидетельствованные уже в очень старые времена. Поэтому, естественно, понятие «советская родина» было не химерическим, а естественным. И понятие «православная родина» тоже является абсолютно не химерическим, не желаемым, не гипотезой, а реальностью. Ну, а Крым... Только можно я вначале скажу про то личное отношение к понятию «родина», которое вот я испытываю, вы сказали о своем, о своих корнях, о своих истоках. Мне тоже хочется. Я родился в Москве. Это место я чувствую наименее своей родиной. Родился, казалось бы, учился, там, влюблялся первоначально. Все это в Москве. Притом учился не только в школе, но и в музыкальном училище, и в вузе в Москве познакомился с великими своими учителями. И что же? Я ощущаю Москву как родину. Ну, поверьте, я ни капельки в данном случае не лукавлю, ничего я не испытываю. Может быть, только в смысле малой родины, посещение Карамышевской набережной, Серебряного Бора, вот того района Москва-реки и каналов, вызывает какое-то волнение в душе. А вот не родился вроде бы я в Ахтырке, это городок Сумской области, ныне это Украина, ну и раньше вроде как была Украина, просто раньше это никто не разделял. Город стоит на берегу легендарного Вороскола, ныне это называется река Ворскла, с древним монастырем, где, кстати, родители Гоголя вымолили себе ребенка будущего Николая Васильевича, откуда идет поклонение Ахтырской Божией Матери. И вот там у меня начинается вот то, о чем я говорил, и волнение, и восторг, и как-то задыхаюсь от восторга, когда только отъезжаю от Сум или от Харькова на автобусе и начинаю узнавать вот эти места. Безусловно, родина. Но был у меня момент, отец Андрей, когда я понял, что родина может быть такой и, безусловно, не требующей доказательств твоей личной родиной, хотя там не рождался ни ты, ни твои родители. Дело в том, что в Ахтырке родилась моя мама, и я каждое лето жил там у бабушки с дедушкой, которые меня, собственно, и воспитали таким, какой я есть. Там же я и крестился. То есть Ахтырка — это в прямом смысле, ну, моя православная родина. Это очень важно. Там, кстати, ставил храмы еще мой прапрадед. Есть мемориальные доски. Очень приятно видеть нашу родовую фамилию на памятных табличках, на стенах храмов. Это все объяснимо. А вот необъяснимо другое. Когда первый раз приехали в Коктебель с мамой, с братом, это было в 77-м году, соответственно, я был подростком, вот распахнулся пейзаж Карадага, как едешь из Феодосии на автобусе. И, знаете, пронзило чувство, мысль сразу даже возникла. Это родина. И сразу, а почему это родина? Ведь я здесь никогда не был. Я здесь ничего не знаю. Я не мог тогда знать, ну, Конечно, имена Волошина, Грина мне были известны. Я не знал христианской истории этих краев. Я не знал этнической истории этих краев. Но когда я стал узнавать, только стал узнавать, как и вы, потому что история Крыма этническая, христианская, она просто, по-моему, до конца и не может быть изучена, настолько она огромна, несмотря на то, что полуостров маленький. Вот тогда я стал понимать, да, заговорила генетическая память, которая во мне таким образом вот всколыхнулась. И теперь я уверенно говорю, да, Крым – родина, где никто, ни я сам, ни мои прямые предки, не рождался, не учился, не воспитывался. Но родина, попытаюсь доказать.
Ну, откуда вы знаете, что кто-то из предков там не мог, так сказать, и своими стопами, что ли, пройтись где-нибудь по южному берегу или по северу Крыма, там, по Крымской степи. Там же народы многие, можно сказать, в плане таком, как это в наше время сказали бы, геополитическом, порой вынуждены были туда-сюда гулять и пересекаться. И действительно, Крым удивителен тем, что из окрестных народов, наверное, все побывали там в той или иной степени. И греки, и степные народы, и скифы, и готы, да, и потом половцы, кипчаки, потом турки заняли Крым, и армяне тоже там, и славяне, пожалуйста. То есть действительно такой, еще говорят, плавильный-неплавильный котел, но пересечений и таких вот этнических и исторических очень-очень много в Крыму.
Thank you.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Ну, давайте, может быть, немножко поясним. Вы как раз недавно от стен Херсонеса, а не из всех древнегреческих городов, сохранились лучше всего, даже с театром, где, как я знаю, сейчас идут постановки. Вот, что, какие у вас впечатления от греческих
поселений?
Театр
там раскопан, но, что интересно, частично на месте театра был построен храм же, кажется, датированный, там, если не ошибаюсь, 5-6 веком, который просуществовал тоже несколько веков. Действительно, культура Крыма, она в себя включает столько вот разных элементов, начиная, да, с античного.
Ну, начиная все-таки не с античного, начиная с древних индоевропейских полускотоводческих, полуземледельческих племен.
Кстати говоря, насколько я понимаю, ну, если брать древность, да, насколько мне приходилось читать, вообще же есть такая версия, что где-то за 5000 лет еще до Рождества Христова или больше там, Крым-то даже не было ведь полуостровом. Азовского моря считалось, что не было. Вот, была, видимо, изучена реки, которая потом начала называться Дон. А потом считается, что начали происходить определенные катаклизмы и прорвались волны Средиземного моря через нынешний пролив Босфора. Есть версия, что Черное море, оно до того же было изолированным водоемом. Вот. И тогда начал уже образовываться Крым как полуостров. Азовское море начало появляться. А до этого оно было, скорее всего, равниной. Потом забалачиваемой, потом уже ставшей морем. Ну, это тоже известно, что якобы скифы, да, через Керченский пролив перегоняли скот, поскольку это было, ну, что-то в виде реки некой такой.
Да, а гунны таким образом Крым захватили. Ну нет, но если самая древность, она, в общем-то, известна, археология, она, в общем-то, наука довольно точная. Мы не можем, конечно, говорить об этнической и религиозной принадлежности самых древних племен. Ну, скорее всего, конечно, у них были первобытные представления, но факт, что и на южном берегу, в окрестностях Ялты, находятся крайне древние и даже не неолитические, даже не палеолитические, а совсем древние какие-то следы пребывания древнего человека, еще не кроманьонца. Ну и можно вспомнить знаменитую пещеру Кизил-Каба или Красную, где найдены стоянки, которым десятки тысяч лет, и тоже это, скорее всего, не кроманьонцы, но там же они перемежаются с кроманьонцами, стоянкам тоже десятки тысяч лет. Ну, поясню, что кроманьонцы — это наши прямые предки, то есть люди, физический облик которых уже не отличался от нашего. Ну, эта тема, конечно, очень интересна, и Крымский полуостров и здесь дает абсолютно неисчерпаемую как бы почву для археологов, и пещеры, да, которыми пронизан Крым, помогает сохранять в специфических условиях, где-то даже, в общем-то, в неплохом виде, и древние стоянки, если они не разграблены, и курганы. Ну, конечно, мы не можем ни о чем тут говорить с определенностью.
Но вы знаете, что я хотел заметить? Вот совсем не факт, что когда вот мы говорим, что вот древние там скотоводческие племена, там, да, вот они такие примитивные, у них были, видимо, в плане религиозном какие-то совершенно там такие, да, примитивные представления. Но, вы знаете, совсем не факт, что, скажем так, вот древние язычники, ну, вот в плане быта там, осуществление элементарной жизнедеятельности, как мы их называем, примитивные народы, они исключительно обладали какими-то грубыми такими примитивными представлениями. На самом деле, некоторые в истории тоже вот бывшие, ну, да, можно столкнуться с какими-то свидетельствами, фактами, что на самом деле у древнего язычника, у древних, вроде таких вот именно, что как будто бы примитивных племен, при всем их таком вот бытовом, что ли, язычестве, магизме, порой сохранялись достаточно четкие представления о том, что есть Бог единый, Бог-творец. Просто он где-то далеко, Вот, с ним договориться сложно, прийти в какое-то прямое общение сложно, поэтому приходится, ну, скажем так, договариваться с местными силами, так сказать, ну, с помощью там магии и так далее. Меня, знаете, как-то удивило, когда я вот читал, например, ну, вот историю Монгольской империи, того же Чингисхана, например, и ближайших последователей чингизидов, что когда они вступали в какую-то или переписку, или попытку каких-то дипломатических отношений с другими народами, прежде чем их завоевать буквально, иногда даже чуть ли не уничтожить, если они не высказывали повиновение, то буквально тот же Чингисхан, он, например, мог, или когда он обращался к собственным соплеменникам с какими-то, скажем так, призывами, он буквально говорил, что вот мы выступаем, веруем в Бога, Творца неба и земли даже, ну, как, почти как в символе веры, да, что верую в единого Бога, да, Творца неба и земли.
У него даже имя было Тенгри.
Да, ну всех это, да, это тенгризм, еще как называют эту ветвь такого язычества.
Ну, вот. Это, безусловно, единобожие, да. Ну, точно то так же, как все-таки и древнее арийское, если внимательно почитать, да, Ригведу, да, да и Авесту. Простите, там же мы имеем дело просто с одним богом. Там могут быть какие-то демоны и так далее, но у нас, простите, тоже есть сатана и черти, да?
Ну, да, да, действительно, здесь, конечно, не идет речь о христианстве, о вере во Христа. И вообще, как правило, Чингисхан или чингизиды, они не прислушивались к проповеди христианской, не потому что вообще ее не слышали. Во-первых, они были в значительной степени, ну, как в наше время сказали бы, толерантны другим верам. Они как бы это все в одном ряду рассматривали. Вот тоже мне как-то пришлось читать некое обращение одного из пап римских даже к одному из чингизидов, наследников империи Чингисхана, еще когда она была достаточно могущественна и не подвержена периоду распадов. Он на проповедь такую христианскую, знаете, если так это как-то перефразировать, отвечает, что «а что, ну, что вам, вот, дескать, христианам Бог дал Библию, а нам Бог дал гадание», так сказать. То есть у вас как бы своя специфика, мол, а у нас своя. А
ну, чисто вроде... формальная.
Ну да, а так мы вроде как все это, что вы, мол, над нами там превозноситесь, так сказать. В общем-то, мы тоже в Бога верим. Вот. И на самом деле, вот, конечно, в плане чисто каких-то исторических перипетий, если вот сейчас мы к Крыму тоже вернемся, ведь на исторической-то арене, несмотря на то, что мы, безусловно, веруем и исповедуем спасительность имени Христова и общение со Христом, но как-то Господь так попускает, Он дает свободу всем народам. В разных родах геополитических перипетиях, там, военных столкновениях далеко не всегда у, скажем так, у христиан есть некоторые заведомые преференции в плане там, политическом или военном там, могуществе. Очень многое зависит вообще от способности мобилизовываться самого народа, независимо от того, христианский это народ или не христианский. Вот монголы, например, они обладали просто выдающейся способностью к мобилизации и вот этой военной экспансии. Там же воспитывался воин, как говорится, с колыбели матери, с молоком впитывал эту воинскую науку. Лошади дрессировались так, что могли творить чудеса. Каждый воин гнал с собою целое стадо. Табун, несколько лошадей у него было, и он обычно больше одного дня на одной лошади не ехал. Он потом на следующий раз пересаживался на другую, и лошадь отдыхала. Гнались овцы, стада, которые выступали в качестве провизии, да, провианта. То есть не было проблемы, как армию там, обеспечивать. То есть воинские навыки были велики. Это была такая армада, действительно, которая вот по степени мобилизованности, ну, мало кто мог перед этой армией, пока были чингизиды, так сказать, в расцвете, устоять. Это действительно объективно было так. Болохо,
지온다 안라바다 어찌 이러더니 잠난보다 몰라고 소나기 지온다 안라바다 사윤다 어스가베호 노로베르친네 들히기게서 노자라치기온다 한리베다호 노로베르친네 들히기게서 지기온다 한리베다 달래 볼롯 닥터귀게서 다시기온다 심리베데호 다사 흑이가서 아흐나 사윤다 다사보다고 어찌르러드미 잠남보다보고 누나기지윤다 안다보다고
Конечно, отошли немножко от Крыма, хотя это все рядом, да.
В 14 веке Крым очень хорошо узнал, что такое монголы.
Вот, кстати говоря, да. Вот, а что, возвращаясь к понятию не только Крыма, а родины, вы вот смотрите, обратите внимание на следующее. А что вот для, допустим, действительно вот чисто такого воинственного и скотоводческого народа, для них что было родина, к примеру? Ведь, безусловно, восприятие, скажем так, некой малой родины, отчизны, оно кардинально отличается у народов вот именно скотоводческих и народов, живущих в городах. Вот уже при развитии дальнейшем, как говорится, вот этой Великой Монгольской империи, вот эта со временем разница начала очень сильно чувствоваться внутри самих народов, которые вот входили в эту империю. Тот, кто живет все время на коне и в юрте, он презирал тех, кто был склонен строить города, вести оседлый образ жизни. Это для человека, который в любой момент, для рода, семьи, который мог в любой момент свернуть юрту, да, и перекочевать на сотни, а то и даже тысячи километров, завоевывая там другие народы в поисках там лучших пастбищ и так далее. Это совершенно, как говорится, один образ жизни. А человек, который осел за стенами, и у него там уже и другие ценности, и скарб другой, и никакой такой уже подвижности нет. Он по-другому, конечно, воспринимает себя и то, что можно назвать малой родиной. И, кстати говоря, если для него кочевник, он какой-то странный будет человек, и, в общем-то, за грубость, за примитивизм презираемый, но, с другой стороны, кочевник вот этого оседлого, живущего в стенах и привязанный, и связанный этим всем, тоже будет презирать, потому что совершенно разные восприятия. Так в Крыму, кстати говоря, пересекались же вот эти разные совершенно образы жизни. И народы степные, кочевые, и народы оседлые. То есть если греки переселялись, да, с юга, так сказать, на север, но греки-то это же жители полиса прежде всего, это все-таки человек городской. Вот. А с севера там, Крыма, из степей, пожалуйста, приходят то скифы, то гуны, то половцы. Да,
и они наладили народы. Симбиоз. Иначе бы греки там не продержались, ну, на берегах Крыма бы и 5 лет. Да каких 5 лет? 1 года не
продержались. Ну, вы заметите, что даже в плане рельефа Крым насколько разный. Одно дело, да, северный степной Крым, другое дело Крым южнобережный. Да.
восточный, центральный и западный тоже различается по побережью. Но вы знаете, я хотел одну мысль, тоже боюсь, что она убежит, как-то озвучить. Но вначале хочу напомнить, что в эфире программы «По понятиям» выступают протоиерей Андрей Спиридонов.
Композитор Иван Вишневский, любитель Крыма.
Спасибо. Протоиерей Андрей Спиридонов также любитель Крыма.
Ну, наверное, в меньшей степени все-таки.
Не знаю. Мне так не показалось, но неважно. Говорим мы сегодня о Крыме, в котором недавно оба побывали и даже встретились, в сопряжении с понятием «родина», потому что я взял на себя смелость утверждать, что и для этноса, ну, в широком смысле суперэтноса нашего, и для нас, как православных людей, Крым является родиной в большей степени, чем что бы то ни было другое, включая даже Киев, крылатое выражение «мать городов русских». Мы пытаемся пояснить, почему это так, ну и говорим в том числе о каком-то невероятном сплетении судеб разных народов, народностей, этносов, порой даже племен, это все разные, империй, кстати, на маленьком клочке суши. Крымский полуостров, поперечники около 400 километров. Казалось бы, что там такого судьбоносного могло происходить? Однако происходило. И вот вы сейчас говорили о монголах и с их дисциплиной, с их своеобразным чувством чести. А согласитесь, оно у них было. Их не назвать бесчестным народом, да?
Свод законов монгольских, инспирированных, так скажем, Чингисханом, знаменитая Яса, да, там очень четко многие вещи прописаны, вплоть до даже определенной благотворительности, вплоть до налога на, для неимущих, скажем так, для бедных. То есть это было такое своеобразное общество, где исповедовались свои идеи в определенной социальной даже внутри, ну, справедливости, ну, какой-то, да, своей, в том понимании, конечно, отличном от нашего. Ну, собственно говоря, ведь это даже, вот, опять же, вот, с точки зрения такого языческого, что ли, единобожия, если так можно выразиться, очень многое же делалось именем тоже вот Бога. Даже удивительно, когда вот эти жестокие, по-своему, монголы обращались к какому-либо народу, которого собирались завоевать, обычно чаще всего следовало какое-то, да, приглашение, так сказать, к подчинению, ну так, мягко выражаясь, вот, требования. И это обычно озвучивалось на письме там или как-то именем Божьим, потому что в конце обычно подытоживалось очень так своеобразно следующим образом, что если же вы не послушаете нас, то не знаем, что с вами будет. Один Бог знает, что с вами будет. Вот. Но что с теми, кто не слушался, бывало известно. Вот кто отказывался платить дань или малейшие попытки какого-то вооруженного сопротивления оказывал, те в большинстве случаев подлежали уже беспощадному уничтожению. Тут со стороны монголов арифметика была простая. Тот же, кто не сопротивлялся, дань платил, это с их точки зрения означало такой вассалитет, подчинение, симбиоз, там, включение в эту империю, и обычно таковые народы монголы щадили. Ну, вот интересно, что все это, как они думали, осуществлялось по воле Божией тоже.
Но вот преемственность была, я о ней хотел сказать, отец Андрей. Я только что перечитал два крупных труда, Рыбакова и Гумилева, посвященные как раз, ну вот, той огромной, даже не, как сказать, не территории, а некой общности цивилизационной, которую можно назвать степь, которая частично включает в себя и Крым. И ведь мы мало что знаем, скажем, о древних кемерийцах. Топонимы некоторые в Крыму остались, да. Вот. Ну, мы знаем, что это были носители археологической срубной культуры. Скорее всего, они расселились из знаменитого ныне Аркаима. Ясно, что они были индоевропейцами, потому что кое-какие скелеты найдены, и можно понять, что это были не монголоиды. Вот. Ясно, что они были...
Ну, еще задолго до монголов.
Да, ясно, что они были близки и позднейшим скифам, и еще более поздним сарматам, одно из племен которых называлось Роксоланы, то есть царские аланы. Потом это слово превратилось в русские. Так же, кстати, как само название скифов, сейчас это практически доказано, сколоты превратилось в скловины, ранневизантийской поры, а склавины уже естественным образом превратились в славяне. То есть тут более-менее понятна этимология. Но, в общем-то, скифская история в последнее время открывается все больше. Не только благодаря Геродоту, он-то как раз давно известен, но и раскопано много на Алтае, сохранились в слое вечной мерзлоты совершенно неповрежденные, кстати, произведения скифского искусства, картины, вышивки, фрески, представляете, все это можно увидеть, раньше мы говорили только о скифском золоте, гениальном, ну и в результате это современным исследователям дает повод говорить о какой-то духовной, да, вот представьте себе, даже не душевной или какой-то культурной, а духовной преемственности на территории Великой Степи со скифских времен точно. У скифов такую культурно-духовную инициативу, да, с таким вот зачаточным единобожием и с высочайшей художественной культурой перехватили тюрки, которые правили степью и дали свои языки очень многим народам до сегодняшнего времени, хотя сами исчезли с исторической арены очень быстро, буквально за какой-то век. Ну, и в свою очередь эти...
Это вы имеете в виду какой век, когда вот тюрки...
Это я имею в виду 6, 7, 8 века нашей эры. В то время, когда тюрки создали свой каганат, а потом он распался, но не окончательно, потому что культурные следы таким образом сохранились. Интересно, что в это время, когда правили тюрки, скифы, изначальные хозяева степей такие, да, аркаимские, скажем так, да, наши индоевропейцы, родные, близкие к нам по крови, как говорят историки, основной этнический субстрат славянства, скифы, они тоже никуда не исчезли окончательно, они укрылись в Крыму. И в те годы нынешний Симферополь назывался Неаполь-Скифский. А так как мы читаем в житии святого Стефана Сурожского, что из Новгорода Рузского пришел князь Бравлин с дружиной, а дело было не позже 8 века нашей эры, вот, то получается, что вряд ли из Новгорода, который на Ильмень озере, пришел князь Бравлин в Судак нынешний. Да? Это нереально, это абсолютно нереально. Это 2500, 3000 километров, это непредставимо. Вот, это потом великие армии с провиантом не могли преодолеть эти расстояния. То, скорее всего, такое мнение, что вот это вот, кстати, христианское житие святого Стефана Суржского открывает нам, между прочим, глаза на одну из загадок истории, что скифы, укрепившись в Крыму, пережили таким образом период нашествий, великого переселения народов, и воспряли к новой жизни уже под именем нам хорошо известным, которые мы с вами носим и поныне.
Там за Танаи с рекой скифы пьют, гуляют. Потерял да грек покой, скифы пьют, гуляют. Потерял да грек покой, скифы бьют, гуляют. Даль степная широка, все при Черноморье. Повстречаю грека я во широком поле. Кинаком искалю всю античную рожу, а потом коня возьму, кони всего дороже. Лихо въехал в Херсонес, там продал Гнедова, а потом кабак залез, взял себе хмельного. Выпью гницкого вина, не смешав с водою, и гуляю гуляю та сімна з гітерой молодою. Пей, гуляй, пока живешь, веселись по пьяне, все равно конец найдешь в остепном бурьяне. Даль степная широка, без конца и края, льется песня степника, льется затихая. Там за Танай и с рекой скифы пьют, гуляют. Потерял грек да покой, скифы пьют, гуляют.
В сегодняшней передаче звучала самая разнообразная музыка. Романс вашего покорного слуги на слова Александра Сергеевича Пушкина про Киммерию, в которой Пушкин бывал, «Я знаю край», его исполнила Мария Пономарева. Звучали также произведения из монгольской народной музыки и русской народной музыки, притом последняя была представлена как старым слоем, донскими песнями, которым несколько веков, так и совершенно новым фольклором 21 века. Вот последняя песня про скифов «Там за Таной с рекой», которая сочинена Юрием Десятчиковым, а исполнена группой «Последний переулок», как раз и есть пример современного фольклора. Эта песня, кстати, пошла в народ. Можно найти ее в интернете. По поводу нее есть даже у меня некий постскриптум. Дело в том, что эта песня, конечно же, пропитана нескрываемой гордостью за наших предков, и вместе с тем подмечена там одна особенность нашего этноса с древнейших времен, которая стала причиной многих и многих бед наших исторических. Вот этот вот рефрен «Скифы пьют, гуляют». Не пора ли нам немножко подсократиться в этом плане? Ну, впрочем, думайте сами, решайте сами. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.